Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать Савельева Виталия Геннадьевича. Виталий Геннадьевич, знаю, что вы готовились к летнему сезону и планировали количество досмотровых комплексов увеличить, но, видимо, поток большой. Что там сейчас происходит и что можно сделать для того, чтобы ситуация поменялась к лучшему? Пожалуйста.
Да. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, после теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года был введен третий уровень безопасности, который предусматривает проведение 100% досмотра всех физических и транспортных средств на объекте. Данный уровень безопасности действует по настоящее время во избежание повторения террористических атак и провоза запрещенных грузов. Отмечу, что это консолидированная позиция всех участников, задействованных в обеспечении безопасности и логистики на Крымском мосту. Данный подход поддержан ФСБ России, МВД России, губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым. В осенне-зимний период на Крымском мосту трафик автомобилей составлял до 5000 транспортных средств в сутки в обоих направлениях. При этом досмотр на ранее действующей инфраструктуре обеспечивался посредством использования двух стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. На основании ранее принятых решений правительства Минтрансом совместно с Федеральной службой безопасности и причастными структурами проведен комплекс работ по расширению досмотровой инфраструктуры со стороны Краснодарского края и Республики Крым к началу курортного сезона. В целом обустроено 11 модульных зданий с устройством 18 досмотровых полос, укомплектованных соответствующими техническими средствами: интроскопы, рамки и металлодетекторы, которые позволяют досматривать до 440 транспортных средств в час со стороны Тамани и 400 транспортных средств в час со стороны Керчи. С целью разграничения потоков легковые транспортные средства направляются в пункты досмотра. Автобусы следуют на вокзал, где проходит досмотр багажа, и грузы специального назначения направляются на отдельную полосу. Для проведения досмотра ведомственной охраной Минтранса России привлечено и обучено более 200 сотрудников. В настоящее время ежесуточно несут службу до 150 постов досмотра ведомственной охраны с возможностью их перемещения в течение суток между площадками досмотровых комплексов в целях реагирования на динамическое изменение транспортного потока и обеспечения безостановочной работы по досмотру транспортных средств и пассажиров. Отмечу, что построенная инфраструктура с 1 мая позволила обеспечить проведение досмотровых мероприятий со средним временем ожидания до 1 часа при средней интенсивности движения 7500 транспортных средств в сутки. При этом заторовые ситуации на подходе к Крымскому мосту составляли до 3 километров при равномерном трафике в течение суток. Вместе с тем, с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. В настоящее время, вот на 14.00, Владимир Владимирович, у меня есть справка оперативная, я просто к ней вот обращусь, чтобы было представление. К сожалению, нагрузка имеет цикличный характер, мы это отмечаем. Вот на 14.00 у нас ожидает проезда порядка всего 100 транспортных средств. Вот, то есть час назад всего 100 транспортных средств и время ожидания до 30 минут. И заторовая ситуация отсутствует. Но вот, например, вчера на 15.00 2387 транспортных средств, это ожидание 4 часа. И сегодняшнее уже время на 8.00 утра у нас было 550 автомобилей, полтора часа на время прохождения. И вот сейчас то, что я вам доложил, 100 машин и 30 минут. Мы ожидаем, что к субботе, воскресенье, пятница, суббота, воскресенье опять будет циклическая нагрузка. Мы к этому готовимся. Но вот она такая, неравномерный график, учитывая характер отпусков, который сейчас проходит у наших людей. Для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, до 40 человек. И все службы перешли на круглосуточный режим несения службы в полном составе. Ведем постоянную информационную работу с водителями и пассажирами. В частности, через средства массовой информации обращаемся к гражданам с просьбой о компактной и эргономичной упаковке багажа. Это позволяет сократить среднее время досмотра транспортного средства до 7 минут. С чем мы столкнулись вначале, машины комплектовались очень большим количеством вещей в семье, там до 15-20 предметов, что явно задерживало еще и досмотровую операцию. С первого же дня повышение трафика приняты меры, направленные на обеспечение необходимых социально-бытовых условий. Водителям и пассажирам раздается бесплатная питьевая вода. На расстоянии 500 метров друг от друга выставлены биотуалеты. Для медицинского обеспечения Краснодарским краем организовано дежурство 3 экипажей скорой помощи. На подходах к мосту организована накопительная площадка, оборудование всем необходимым, где водители и пассажиры могут отдохнуть. Мы ежедневно взаимодействуем с людьми, как вживую, так и через социальные сети. Хотел бы сказать, что большинство водителей и пассажиров с пониманием относятся к тем мерам, которые были нами приняты в целях обеспечения их безопасности. И здесь я хотел бы поблагодарить губернатора Краснодарского края, главу Республики Крым, ФСБ, МВД, МЧС за оперативное взаимодействие. Со всеми я лично на связи. Я думаю, у них оценка примерно такая же. И хочу отметить, что после проведения ремонтных работ 2 июля будет открыто движение по Херсонскому мосту на границе с Республикой Крым и Херсонской области, что позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, минуя Крымский мост. И наша статистика показывает, что вчера более 1200 автомобилей проехали по новым территориям, минуя Крымский мост. Напомню, что на мост допускаются только легковые транспортные средства, это туристические автобусы, грузовики следуют путем паромной переправы. И вместе с тем 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром «Керченский-2». Паром будет осуществлять до 5 круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях. Хочу сказать, что сегодня утром я переговорил с Сергеем Кожугетовичем Шойгу, и он нам еще предоставит в случае необходимости 2 больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей, если они будут делать по 5 рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть в целом мы до 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя также Крымский мост. И в завершение своего доклада я хочу попросить всех водителей и пассажиров, следующих на Крымский полуостров, с пониманием отнестись к возникающей ситуации. Она вызвана необходимостью соблюдения безопасности, и это наш, конечно, безусловный приоритет. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Вот я как раз и хотел спросить и поручить вам задействовать по возможности, максимально задействовать эти паромные переправы. Ну, я так понял, вы сейчас сказали об этом, что это и делается, и будет делаться, вот, в том числе с использованием возможностей Министерства обороны. Но это разве все паромы, гражданские, я имею в виду, которые у нас есть?
Владимир, на сегодняшний день у нас задействовано 6 паромов на Крымской переправе, включая железнодорожные, автомобильные 4. Один у нас сейчас вышел временно в ремонт технический, сейчас мы сделаем дефектовку его до 5 числа. Но это все, что у нас на сегодняшний день имеется. Мы все резервы использовали.
Да, но вот этот паром, который не используется, он где?
Сейчас он находится в доке, но этот паром на 21 автомобиль, он небольшой, 21 автомобиль может перевезти, вот их два, их пара, вот Керченский-2, он выйдет 7 числа, то есть до конца этой недели, и такой же точно паром на 21 автомобиль, мы определимся к 5 числу со сроками его восстановления. Но на наш взгляд пока, Владимир Владимирович, мне кажется, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля. Я вот говорил сегодня с Аксеновым Сергеем Валерьевичем, у него такая же оценка, когда вот туристический поток он нахлынет, потом он будет спадать. Поэтому посмотрим, если надо будет, мы вот задействуем 2 еще десантных корабля, с которыми мы сейчас занимаемся, такое решение мы приняли.
Хорошо. Сергей Валерьевич, вы нас слышите? Вы на связи, да?
Так точно, Владимир Владимирович.
Ну, как вы ситуацию?
Так точно, я слышу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, все, что Виталий Геннадьевич сказал, мы в контакте регулярно с ним, с коллегами из ФСБ, с губернатором Краснодарского края. Ну, сейчас со стороны Крыма там 20 минут ожидания, но Виталий Геннадьевич все цифры уже назвал. Контактируем. Других, наверное, способов и инструментов, кроме тех, которые сегодня министр доложил, наверное, нет, Владимир Владимирович, вот объективно. Понимаем, там в приоритете Министерства обороны, вот теми мерами, которые постановкой БДК, соответственно, там, я думаю, мы еще и паромную переправу, соответственно, растянем. Поэтому в данный момент, Владимир Владимирович, со всеми коллегами в контакте, на связи. Вашего вмешательства не требуется, с людьми работаем с двух сторон, ожидаем. Ну, август месяц, понятно, будет реверс в обратную сторону будет. Будет с нашей стороны уже будет такая же пробка, там на отток. Готовимся, поэтому синхронизируем действия. Поэтому спасибо вам за поддержку. Ну, других действий не требуется.
Хорошо. Евгений Миронович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я, конечно, тоже хочу согласиться с информацией министра транспорта Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась практически до 1,5 километра. В очереди около 100-150 легковых автомобилей. Время ожидания проезда через мост составляет где-то от 30 до 1 часа. Абсолютно верно. Здесь такая вот волнообразная составляющая, то есть вот этих автомобилей. Поэтому, конечно, здесь как бы выработать какую-то срединную составляющую, ну, сложно. Конечно, мы ожидаем, что как бы к выходным всегда количество будет больше. Но в сегодняшних условиях безопасность, уже об этом коллеги сказали, превыше всего. Поэтому считаю обоснованными принятые меры безопасности. И вот со своей стороны мы организовали 5 пунктов выдачи питьевой воды. За 3 дня раздали 9 тонн воды. Подготовили 32 санитарные точки, вот 3 кареты скорой помощи, в случае чего там дежурят. Также на месте круглосуточно дежурят спасатели, медики. Помогают, конечно, и волонтеры. Мы, конечно, будем судить ситуации. И при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения для автотуристов, которые путешествуют с детьми. Уважаемый Владимир Владимирович, вот если это моя, как бы, если, конечно, количество автомобилей будет кратно нарастать, различные ситуации могут быть, я предлагаю, если, конечно, позволите, применить решения, которые были приняты нами после попытки атаки на Крымский мост, об этом сейчас министр транспорта уже сказал, тогда тоже скопилось большое количество большегрузов на подъездных путях к мосту, их количество тогда составило до 2000 грузовых машин, даже, может быть, это и больше. И вот тогда на оперативном штабе в рамках переданных вами полномочий регионам при поддержке прокурора края, начальника ФСБ по краю было принято решение о перераспределении транспортных потоков большегрузов в объезд Краснодарского края по новым территориям России. Мы обеспечили зеленый коридор совместно с губернатором Ростовской области и перед границей нашего края большегрузы начали следовать в Крым через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. А через Керченскую переправу могли уже переправляться только фуры со скоропортящимися там товарами и товарами первой необходимости. Это решение было поддержано вице-премьером страны Марат Шахзяновичем Хусулиным, министром транспорта России. Вот тогда это решение позволило перераспределить транспортные потоки и до сих пор позволяет снять напряжение грузоперевозок в Крым. Еще раз хочу подчеркнуть, в случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей. То есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край. Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важным, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны. Владимир Владимирович, доклад закончил.
Да, хорошо. Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому вот нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения. Но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. У меня просьба работать слаженно, вместе со всеми службами, с региональными службами, с федеральными, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД, так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать. Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынуждены тратят на въезд на Крымский полуостров. Ну, об этом еще, к этому еще вернемся, Виталий Геннадьевич, мы с вами будем на связи постоянно. Если нужна какая-то дополнительная помощь с моей стороны, скажите об этом, хорошо?
Принято.
Да, договорились. Значит, у нас самая низкая, другая тема, два слова попрошу сказать Антона Олеговича Котякова. Самая низкая, и это очень хорошо, самый низкий показатель по безработице. 73,4 миллиона человек у нас работает, безработными числится 2,4 миллиона человек, 3,2%, исторический минимум. Как вы смотрите на перспективы развития ситуации на рынке труда? Антон Олегович.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, за последние годы рынок труда серьезно трансформировался на фоне санкций и ухода иностранных компаний. Многие эксперты предрекали рост безработицы в России, но этого не произошло. Действительно, у нас сегодня уровень безработицы 3,2%, это 2,4 миллиона человек. Это исторический минимум за последние несколько десятилетий в России. В целом, хочу сказать, что по стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 миллиона человек. Сегодня этот показатель 73,4 миллиона, о чем вы уже сказали, Владимир Владимирович. То есть 1,5 миллиона у нас прирост за один год по числу занятых. Безработица сократилась во всех возрастных группах, но что особенно важно, этот показатель снизился и в возрастной группе среди молодых людей. Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учебой, либо при выборе первого места работы, трудоустройства на старте так называемого профессионального пути. В 2021 году, когда при вашей поддержке, Владимир Владимирович, была принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17%. Сегодня этот показатель 11,5%. Снижается и неполная занятость. За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численность работников, которые находятся в простое и находятся в режиме неполного рабочего дня. Уменьшается и количество обращений в центры занятости. Мы сегодня фиксируем, что в качестве безработных у нас зарегистрировано 510 тысяч человек, что на четверть меньше, чем было в прошлом году. Но ситуация по субъектам достаточно разная на сегодняшний день. В 34 регионах нашей страны безработица находится на отметке ниже 3%. При этом в таких субъектах, как Санкт-Петербург или Малнинский автономный округ, безработица сейчас составляет 1,6. При этом есть субъекты, и в которых безработица выше 10%. Отмечу 4 из них. Это Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Алания и Чеченская Республика. То есть мы видим, что у нас сохраняется серьезная дифференциация по уровню безработицы между субъектами Российской Федерации. И в тех регионах, где безработица остается высокой, мы продолжаем реализацию региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. Что касается спроса на труд, то на сегодняшний день количество предложений на портале «Работа в России» уже превысило отметку 1 миллион 860 тысяч вакансий. И мы видим, что каждое третье предложение по вакансиям относится именно к отрасли промышленности. Нельзя не отметить, Владимир Владимирович, своевременность модернизации служб занятости, которая ведется в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день полностью оцифрованы имеющиеся вакансии и резюме, а также внутренние процессы служб занятости. И мы видим, что у нас введены единые стандарты адресной работы. И к концу 2023 года мы уже переобучим специалистов центров занятости около 16 тысяч человек. Именно такие подготовленные сотрудники на протяжении минувшего года вместе с кадровыми службами промышленных предприятий проводили массовые отборы и точечный найм. Координация этой работы ведется и велась межведомственной рабочей группой под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Буквально в ручном режиме рассматривались вопросы кадрового обеспечения более 200 крупнейших промышленных предприятий, в том числе и предприятий, относящихся к оборонно-промышленному комплексу. В процессе этой работы мы совершенствовали в том числе и инструментарий центров занятости. По национальному проекту «Демография» сейчас действует программа переобучения по востребованным на локальных рынках труда направлениях. Участие в ней принять достаточно могут безработные граждане, женщины, которые ухаживают за детьми дошкольного возраста, ветераны специальной военной операции и другие категории. Получить новые знания достаточно просто. Необходимо подать заявку на портал «Работа в России». После этого сотрудники службы занятости пригласят человека на собеседование и помогут подобрать оптимальный курс. Обучение на сегодняшний день длится от 3 недель до 3 месяцев, и на данный момент доступно свыше 9 тысяч таких программ. Причем программы различаются не только по направлениям, они еще и отличаются по уровню стартовых знаний. И основной акцент с учетом текущего дефицита на рынке труда мы делаем на рабочие специальности. Перед началом учебы соискатель заключает договор с будущим работодателем о гарантированном найме на работу после успешного завершения обучения. И за счет этого инструмента мы сегодня имеем уровень трудоустройства после курсов свыше 80% от соискателей. До конца этого года новые знания у нас получат более 140 тысяч человек, в том числе это и жители новых субъектов Российской Федерации. А на сегодняшний день 13 тысяч участников программы уже вышли на работу, уже трудоустроены в рамках этой программы. Отдельная программа переобучения действует для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такие компании могут переобучать своих сотрудников или соискателей, которые заключили ученический договор, за счет средств федерального бюджета. И мы сегодня уже имеем заключенных договоров на переобучение около 4000 человек, на 4000 человек. Предусмотрена поддержка и тем компаниям, которые сами готовы доучивать работника через наставничество. Это в основном программы, связанные с субсидированием найма. Такой субсидией могут воспользоваться при приеме на работу молодых кандидатов, ветеранов специальной военной операции и ряда других соискателей, которые встали на учет в центрах занятости. При их трудоустройстве компания имеет возможность получить до 3 минимальных размеров оплаты труда с районными коэффициентами и со страховыми взносами. То есть в среднем по России это порядка 60 тысяч рублей за одного нанятого сотрудника. Средства в данном случае компания имеет возможность направить на оплату труда наставника, либо на, скажем так, такие так называемые программы адаптации для нового сотрудника на предприятии. В этом году такой поддержкой уже воспользовались 53 тысячи соискателей, смогут воспользоваться 53 тысячи соискателей. На данный момент в рамках этой программы уже трудоустроено порядка 20 тысяч человек. Важный вопрос, Владимир Владимирович, это еще и содействие трудовой мобильности. Во всех центрах занятости доступна услуга содействия в переезде, и гражданам, которые не могут найти работу в своем регионе и готовы переехать, помогает трудоустраиваться в другом субъекте. Это своего рода гарантированная проверенная вакансия, которую предлагают центры занятости. И за первый квартал такой возможностью воспользовались более 1300 человек. Кроме того, действуют и региональные программы повышения трудовой мобильности, которые предусматривают выплату компенсации человеку от 225 тысяч до 1 миллиона рублей при переезде на Дальний Восток. Понятно, что этот инструмент точечный. Такой поддержкой в этом году у нас планируется охватить свыше 1400 человек. Но в рамках этой программы мы продолжаем вести такую целевую работу по этому блоку. Этой весной заработала еще одна программа, программа «Мобильность 2.0». Она ориентирована у нас в основном на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Здесь, скажем так, основной акцент сделан на тех сотрудников, которые предприятия перевозят из других регионов либо муниципалитетов, которые расположены в 50-километровой и более зоне от предприятия. Компания имеет возможность получить компенсацию затрат на переезд сотрудников. Средний размер такой поддержки у нас сейчас составляет порядка 260 тысяч рублей. В условиях дефицита специалистов рабочих профессий мы рассчитываем, что реализация программы, которая сейчас ведется Министерством просвещения совместно с предприятиями, совместно с Министерством труда, программа «Профессионалитет» уже в ближайшее время обеспечит молодых специалистов, которые по итогам текущего года выпуска выйдут на существующие предприятия, по существующим вакансиям. Кроме того, с сентября совместно с коллегами из Минпросвета и Миноборнауки мы запускаем сервис стажировки и практики на портале «Работа в России», который позволит предприятиям формировать кадровый резерв и числа уже обучающихся ребят. Отдельное внимание хотел бы уделить трудоустройству в новых регионах. В ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях сегодня работают уже 78 центров занятости. С начала года в них обратились свыше 51 тысячи человек, и 42 тысячи граждан у нас на сегодняшний день уже трудоустроены. Из них почти 16 тысяч – это люди, которые вышли на постоянное место работы, и 26 тысяч заняты в рамках организации программ временных работ. Также делаем акцент на трудоустройстве граждан, которые находятся в пунктах временного размещения. В ПВР открыто на сегодняшний день 1330 консультационных пунктов, которые помогают гражданам, готовым приступить к работе в трудоустройстве. И мы сейчас уже собрали такой специальный банк вакансий, где аккумулированы предложения 9 тысяч компаний. В решении проблемы рынка труда важную роль играет информирование. И поэтому в этом году впервые мы провели Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это мероприятие стало площадкой для быстрого подбора работы и кадров, а тем, кто сейчас не ищет работу, она помогла познакомиться с запросами работодателей, наметить для себя пути для профессионального развития и выбора профессии. Ярмарка проходила в два этапа. Первый этап был региональным, он проходил в апреле месяце. В нем принимали участие более 420 тысяч человек и 14 тысяч работодателей. И по итогам первого этапа было трудоустроено 49 тысяч человек. 23 июня был проведен второй этап, федеральный этап ярмарки трудоустройства. В нем участвовали уже более 430 тысяч человек и 18 тысяч работодателей. Уже на 30 июня на работу вышли более 12,5 тысяч работников, которые участвовали в ярмарке, и в том числе 532 человека трудоустроены в новых субъектах Российской Федерации. С учетом сроков трудоустройства, более точные данные об итогах ярмарки вакансий мы сможем предоставить ближе к сентябрю месяцу, потому что порядка 60 дней занимает процесс трудоустройства. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня у нас сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры у нас на сегодняшний день превышает тех количество граждан, которые ищут работу. И в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках, постепенно снижаться. А мы, в свою очередь, сконцентрируем свои усилия на удовлетворении потребностей промышленных предприятий в подборе квалифицированных кадров. Доклад окончен. Спасибо.
Хорошо. Спасибо большое. Не нужно говорить о том, насколько важным индикатором является состояние рынка труда и для экономики, и для социальной сферы. Поэтому прошу также настойчиво по всем этим направлениям, о которых вы сейчас сказали, продолжать работать. У нас прозвенел уже выпускной звонок. Выпускники школы закончили. В основном все ушли на каникулы. Преподаватели школ в отпуск уходят. Не везде, наверное, не все, но тем не менее мы понимаем, что летний период как раз тот период, когда наиболее интенсивно происходят капитальные ремонты школ. Хотя эти работы идут круглый год, и в порядке софинансирования из федерального бюджета выделяются приличные деньги, по-моему, 67 миллиардов рублей. Как организована эта работа сейчас, Сергей Сергеевич?
Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы продолжаем совместно с Министерством строительства, партией «Единая Россия» реализацию масштабной и очень значимые программы капитального ремонта школ. При этом, кроме ремонта, еще и оснащаем школы современными средствами обучения, воспитания. По сути, проводим комплексную модернизацию школьных систем образования. Именно так мы и назвали эту программу. Кроме того, регионы принимают на себя дополнительные встречные обязательства. Речь идет об антитеррористической защищенности отремонтированных объектов, обновлении фонда учебников, переподготовке кадров. При этом сами школьники, их родители и учителя непосредственно участвуют в приемке проведенных работ. Их голос имеет определяющее значение. Это им решать, какой быть родной школе. В результате, благодаря этой программе, у нас все больше глубоко обновленных, модернизированных школ с новым качеством образовательных пространств, удобных, комфортных для детей и педагогов. Средства на реализацию программы, как вы уже сказали, Владимир Владимирович, в нужном объеме предусмотрены. В федеральном бюджете с 2022 года ежегодно выделяется 67 миллиардов рублей. В прошлом году в регионах за счет средств федерального бюджета было отремонтировано 1298 школ. Это 100% от плана, и он выполнен полностью. Кроме того, по итогам прошедшего года в рамках программы в 365 школьных зданиях работы проведены за счет региональных бюджетов. Причем многие такие объекты вводились опережающими темпами. В сумме по результатам 2022 года в рамках программы было отремонтировано 1663 здания. В текущем году запланировано...
В этом году сколько до конца года?
В этом году... 1760 зданий, и уже 230, из них 230 за счет региональных средств. То есть это достаточно масштабная программа, и здесь тоже в этом году все на особом контроле, и мы максимально будем делать все, чтобы к 1 сентября все школы открылись. Что касается географического охвата, программа имеет действительно огромный всероссийский масштаб. Просто для примера. Из уже завершенных, отремонтированных школ самая южная находится на границе с Азербайджаном в Ахтынском районе Республики Дагестан. Самая северная в городе Заозерске Мурманской области у побережья Баренцева моря. Самая западная в поселке Славянское в Калининградской области. А самая восточная в городе Вилючинске Камчатского края. И еще для статистики, самая крупная из отремонтированных школ на 2640 мест. Она расположена в Пскове, а самые небольшие, где учатся 10-15 детей, в Тульской, Костромской области Республики Дагестан. То есть и большие, и малые школы охвачены программой.
Да, что Сергей касается, уважаемый Владимир Владимирович... Я понял, Сергей Сергеевич, до конца года справимся с теми задачами, которые стоят, вот 1760, вы назвали школу.
Да, Владимир Владимирович, никакие здесь санкции, никакие ограничения нам не мешают. Мы идем в плановом режиме, и все задачи, все поручения будут выполнены в срок.
Спасибо.
Отдельно, да, отдельно, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте сказать...
Ну, достаточно.
Да, все сделаем. Да,
самое главное, чтобы сделали есть. То, что наметили. Да, значит, и вот сейчас только у нас... Вы, наверное, обратили внимание, была встреча с главами государств Шанхайской организации сотрудничества. Один из вопросов, который обсуждали, это гуманитарные вопросы, в том числе сотрудничество в области спорта. Дмитрий Николаевич, я знаю, что у вас намечена целая программа большая, в том числе с нашими коллегами из СНГ, из ШОС и БРИКС, да?
Совершенно верно, да.
Это было ваше поручение, Михаил Владимирович. Что планируется, Дмитрий Николаевич, в ближайшее время?
Да, было ваше поручение по сохранению соревновательной практики для спорта высших достижений. И в связи с этим Министерство спорта, для того, чтобы преодолеть ту блокаду, которую традиционные международные федерации нам устроили, конечно, ищут новые рынки и новые взаимодействия, и страны БРИКС и ШОС как раз идут нам навстречу, и азиатский регион, и с ними мы организуем международные соревнования. Я хотел сказать, что этот год у нас юбилейный, у нас столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся приуроченные к этой дате массовые спортивные мероприятия. В субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов, земляков. И, конечно, это такое пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и достижение показателя, который нам поставили, 70% граждан, чтобы регулярно занимались физической культурой и спортом к 2030 году. Хочу доложить, что все идет по плану. Сегодня уже это 53% населения вовлечены в занятия спортом. Это порядка 70 миллионов. И в числе лучших регионов наших это Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край. Владимир Владимирович, вы помните, мы с Михаилом Владимировичем докладывали вам в Координационном центре правительства, когда показывали информационные системы госуправления на основе данных. Тогда я вам показывал, из каких компонентов складываются показатели систематически занимающихся спортом. Туда входили дети, студенты, сотрудники, да, там, разных там, предприятий, ведомств и другие категории граждан. Так вот, по каким-то категориям мы уже практически близки к максимуму занимающихся. Например, дети и молодежь – это 38 миллионов, почти 89%. Почти все они регулярно занимаются физкультурой, спортом. И вот основной потенциал развития, чтобы достичь этих 70%, мы видим как раз в тех, кто самостоятельно занимается спортом, наших граждан, в том числе и фитнес-клубов. Здесь мы обеспечиваем много инструментов разных, и популяризацию, и создание, прежде всего, конечно, инфраструктуры и условий для развития бизнеса, культурно-оздоровительных услуг. Вот так в прошлом году для граждан было организовано 391 тысяча массовых мероприятий. В этом году не меньше пройдет. И вот в системе ГТО, которая по вашему поручению была создана, зарегистрировано более 20 миллионов человек. Почти 8 миллионов из них сдали нормативы, получили значки отличия. Динамика очень положительная. В 2020 году ГТО присоединилось, если 900 тысяч человек, то в 2022 году это было уже 1,7 миллиона человек. Что интересный факт.
Я знаю, что там, в рамках БРИКС какие-то страны вы планировали. Там ШОС и СНГ, да? Не помните?
Совершенно верно, да. Прежде всего, для того, чтобы, как я сказал, преодолеть те несправедливые отборы у нас соревнований, прежде всего вспомним, конечно, универсиаду, которая должна была в Екатеринбурге пройти. И у нас в августе с участием вузов около 70 университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ, они приедут для того, чтобы в университетском спорте принять участие примерно на таком же уровне, как если бы это было и в универсиаде. Мы ожидаем около 3000 атлетов и, конечно, видим интерес к этому виду спорта. Но я бы еще хотел бы тогда в этой связи вспомнить про отдельно ваше поручение по подготовке и проведению первого в истории вообще в мире турнира мультиспортивного «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году. У нас уже в тестовых соревнованиях приняло участие спортсменов из 15 стран. Сегодня у нас в 35 уже субъектах нашей страны созданы региональные федерации по фиджитал-спорту. Там все идет очень хорошо, потому что у нас в стране более 10 миллионов граждан, которые занимаются регулярно киберспортом. Задача наша их как раз вытащить из-за компьютеров, чтобы они еще и гармонично были развиты и в традиционных видах спорта. И, конечно, такое мероприятие, куда более 100 стран приедут, будет повышать и мотивировать их заниматься реальным видом спорта.
Хорошо. Хорошо, спасибо большое.